Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. Сегодня у нас в гостях поэт, богослов и философ Ольга Александровна Седокова. Мы рады снова вас встретить на нашем радио, Ольга Александровна.
Спасибо, я тоже рада. Здравствуйте.
Мы уже с вами разговаривали здесь, в этой студии, о том, что у вас вышел четырехтомник, с презентацией которого вы приехали в наш город. И в этой передаче мне бы хотелось коснуться именно четвертого тома, потому что поэзия — это такое тонкое дело. Да. А мы о чем-нибудь более таком насущном поговорим. Вот четвертый том, как я знаю, называется «Моралия».
Да,
Он посвящен морализаторству.
Нет, я не знала, как назвать все, что в нем оказалось, как назвать это все вместе. Это не литературоведение, это не филология, это размышления разного рода. Я вспомнила классическое латинское название, у Плутарха так называется, у первых гуманистов называлось «Моралия», сочинение на моральные темы, но моральные не в позднем смысле, не морализма. А то, что относится к нравам, нравственности. И если есть там какие-то богословские темы, действительно, они там есть, но это тоже в том же самом аспекте человеческой нравственности, но опять же, вот без морализаторского. Начало, скорее, попытка их описать и понять. Антропология, я думаю, что главная тема этого тома — это мысли о человеке.
И какие ваши выводы о современном человеке и, видимо, о современном обществе?
И об обществе, конечно, потому что человек определяется как животное политическое, аристотелевское определение, которое многих обижает, потому что под животным они представляют собой зверя, а животным называется все живое. На самом деле, на старом языке животное все живое. И у Данте, например, в комедии «Анималь» животное, даже ангел называется, потому что он живой, он тоже животное. Шестикрылые животные, там такое выражение. И политическое тоже в слове «политическое» нет ничего обидного. Это не та политика, как ее теперь понимают. Политика от слова «полис» — это искусство общежития. Искусство общежития в некой прекрасно устроенной небольшой общности. Вот чем отличается античная мысль о политике от всей позднейшей, что она все-таки касается очень небольшого сообщества людей. То, что такое греческий «полис», у нас такой, наверное, населенности пункт не назовут даже городом, это большое село. И вот как бы устройство внутри этого села, отношения еще очень близкие. Они еще очень неформализованные, не отчуждены. Это отношения почти между людьми, которые из поколения в поколение живут вместе. И поэтому они не могут быть построены так, как отвлеченное бюрократическое государство. Основа полиса и политики у Аристотеля — это любовь или дружба, как наши переводчики переводят это слово. Это любовь между гражданами, любовь между теми, кто правит полисом, и гражданами и так далее. То, чего сейчас даже смешно требовать, чтобы мы любили свою власть, власть любила нас, дружила с нами, мы с ней дружили. В общем, на теперешние масштабы числовые, количественные, греческое представление о политике перенести-то нельзя. Тем не менее, основы его такие, что человек не создан для обособленной жизни. Его личность даже складывается из взаимоотношений с другими.
Да, так а Платон все-таки он строил государство такое, да, достаточно жесткое.
Ну да,
это
обычно принято считать началом всех утопических построений с отчужденной властью, которая отбирает, распоряжается. Нет, основой все-таки реальной истории европейской остался полис аристотелевский. Это такой гораздо более органичный, сам себя организующий.
И какое соотношение вот этого полиса Аристотеля с тем, что мы имеем сегодня?
С тем, что мы имеем сегодня, я думаю, что неплохо вспоминать это как начало. И это не область для практического применения, конечно, ничего этого нельзя применять. Но это воспоминание о том, что человеческая общность строится на отношениях неформальных, как бы ни были сейчас формализованы, вплоть до номеров, чипов и всего такого. Способы организации общественной, все-таки в основе лежит нечто другое, то, что создает собственно человеческую жизнь. собственно, человеческая жизнь, этическая, моральная жизнь у Аристотеля, жизнь, которая приносит человеку счастье в его смысле. Его этика — это этика счастья. Добродетельный человек счастлив по Аристотелю. Не чем-нибудь, а именно тем, что он хорошо живет. Создание такой общности, государственной или еще какой-то, где человеку хорошо, потому что он не делает плохого, его не принуждают делать плохое, он может выбрать праведную жизнь. Или праведное, может быть, здесь слишком сильное слово, но во всяком случае, ту жизнь, которая не приносит мучений совести, не превращает его в раба, то есть человека, у которого нет свободы.
Ну вот, допустим, такой очень далекий от Аристотеля мыслитель, как Александр Исаевич Солженицын, он ведь тоже мечтал, это был его идеал государственно, чтобы строилось снизу, как бы, начиная там земства или там какого-то местного самоуправления. А у нас как-то получается все наоборот.
Я не думаю, что, между прочим, Александр Исаевич уж так далек от Аристотеля. Не знаю, не берусь сказать, читал ли он его, но на самом деле, в общем-то, это чем-то похоже, с той разницей, что Аристотель не предлагает никаких рецептов. Да, собственно говоря, и Солженицын, ну, он стал это предлагать как некоторый проект, как нам обустроить Россию. Но откуда он взял этот проект? Он видел, как совершенно стихийным образом организуется вот такого типа общества, полис, взаимосвязь, свободные люди, которые позволяют каждому сохранять достоинство. А что у нас? Да, конечно, в российской политике никогда не было слишком много аристотелевской политики. Наше государство как-то по-другому построено.
И никакого возможности у нас нету.
Нужно
что-нибудь
как
такое
раз
аристотелевское у себя устроить.
Можно. Я думаю, что Аристотель и вообще то, что продолжает эту традицию, недаром же отцы церкви так любили читать Аристотеля, и не только латинский, а греческий даже еще больше, надо сказать, и, собственно говоря, православные очень много читают отцы церкви Аристотеля, потому что положены его мысли часто и в основу представления о том, как построена община, церковная община, которая тоже связана вот той же филией, любовью, дружбой, как и полис, ну, там, естественно, с многими изменениями, но по существу значение друга, которое у Аристотеля есть, вот другой как друг, в котором восполняется твоя личность, даже не восполняется, а просто исполняется вот эта идея дружбы. У меня есть в этом томе такая статья, которая называется «Европейская традиция дружбы». Вот особая такая, даже не идея, а практика дружбы, которая идет из античности и захватывает, включается в христианскую традицию, которую другие традиции не знают. В общем-то, особая европейская дружба. Такое отношение людей, где люди друг для друга являются, как бы сказать, исполнением. Ты исполняешься в своем друге, наоборот, он исполняется в тебе. Это вот идущая оттуда традиция. До реальной политики, до конкретной политики отсюда, конечно, очень далеко.
Ну, если говорить даже не о политике, а о, допустим, как вы упомянули, о церкви, да, и у вас есть статья по поводу, это как бы продолжение статьи отца Петра Мещеринова о том, почему вот люди уходят из церкви. Угу. И там, вот как мне кажется, очень тоже важные мысли сказаны о том, что люди приходят в церковь и не находят там свободы. Да,
да.
И тоже, может быть, тоже дружбы.
Да, и дружба, конечно. Потому что эти две вещи абсолютно жестко, если так можно сказать, взаимосвязаны. Настоящей дружбой могут быть связаны только свободные люди. Об этом повторяют постоянно все мыслители, что рабы не бывают друзьями. Между рабами возможен сговор. Между порочными людьми возможен сговор. Дружба, то есть свободные отношения, бескорыстные, возможно, только между свободными людьми, в том числе нравственно свободными, которые не лгут. Так что, да, вот если не встречают свободы, то не встречают и дружбы.
Почему же они ее не встречают? Почему же, если нам сказано, когда мы приходим в церковь, нам сказано в Евангелии, да, что вы к свободе призваны, да, вы братья. А почему оказывается, что люди не свободны, что они чувствуют себя там просто, что они там должны прийти во столько-то, есть вот это, и они это по обязанности делают, и не находят в этом... Ну, в этом нет ничего христианского же.
Да, само слово «свобода», как и слово «дружба», есть такие движения внутри церкви, где воспримут это как враждебные слова. Это слова, скажут, из какой-то другой светской, интеллигентской культуры. Дружба, свобода. Здесь не то, здесь послушание. Здесь совсем другие категории. И не надо нам этого говорить. Тут главное исполнить. То есть заменяют свободу как дар, принесенный Спасителем. Они заменяют, собственно говоря, рабским служением. Вот исполняй это все, и будет хорошо.
Да, может быть, потому что в свободе есть некий риск, а люди хотят гарантий.
Да, естественно, и чем проще задачи, которые надо исполнять, они могут быть трудными в другом смысле. Если тебе скажут, допустим, в день есть только одну корку хлеба, в каком-то смысле это трудно. Но эвристически это легко. За тебя все решено. Это освобождение от сомнений, от каких-то собственных решений. И этого люди ищут. И особенно, как замечают многие социальные мыслители, люди нового времени очень ищут вот этого освобождения от собственной ответственности. Если бы этого не было, то не было бы того опыта тоталитаризма, который произошел в 20 веке и в Германии, и у нас, когда люди охотно отдавали свою свободу за то, что им указывали верный путь раз и навсегда. С них как бы снимали ответственность. А отсутствие ответственности, отсутствие мучений за собственный выбор — это, можно сказать, рай. Ты уже совершенно невинен. Тебе сказали, ты делаешь. И когда это кончается, мы могли видеть на нашем опыте, то люди спокойно вспоминают свое прошлое, не испытывая никаких угрызений совести, говорят, а нам так сказали, а нам так велели. И это большое счастье. То есть для меня это было бы несчастье. Но можно себе представить, что это большая помощь человеку. А что?
На страшном суде мне так батюшка сказал делать.
Да, все.
Но это на самом деле все далеко до того идеала, который перед нами Христос поставил.
Да, я думаю, что, конечно, это не исключает свободы, совсем не исключает послушания, потому что...
А как понимать свободу вот в христианском смысле? Вот это, кстати, очень непростой вопрос. Я так никогда и не слышал ни от кого ответа. Что значит «к свободе призваны вы»?
Да, вы знаете, там у меня есть в этом четырехтомнике и работа о свободе. Называется «Свобода как эсхатологическая реальность». Это, собственно говоря, доклад, который я делала на богословской конференции. И мне кажется, что я там смогла описать эту странную, нездешнюю свободу, которую дает христианство, нездешнюю, не какую-то анархическую, как легко себе представить. И я не смогу повторить, вот если оттуда бы что-то прочитать. И вообще я пишу лучше, чем говорю, надо сказать. Но свобода в контексте Нового Завета, понятно, что прежде всего это свобода от проклятия. Что человек себя ведет до этого, как и может себя ощущать, как человек, подлежащий вот в ветхозаветных мерах, изгнанный из рая. Кладопуть ему, может быть, он на это надеется. Скорее всего, он надеется и ждет какого-то спасителя, что восстановит прежнее свободное положение. И в Евангелии много эпизодов, когда это передается просто физически. Вот скорченный человек распрямился и встал. Освободить в значении развязать узы. Вот как в литургических песнопениях поется «страсти решительные», то есть страсти, которые нас освобождают, страдания Христа, которые нас освобождают. От чего? Вот от этой какой-то фатальной связанности, обреченности, что ты подвержен закону греха и воздаяния, и больше ничего. Это свобода надеяться на самые невероятные вещи, я так думаю. Что все возможно, что вот даже воскресенье возможно, разве это вероятная вещь?
Ну, вы сказали, что это не противоречит послушанию.
Нет, потому что послушание в настоящем смысле – это же не рабство и не выполнение мертвое такое слепое, что тебе сказали, ты и делай. А в этом тоже есть дружба между тем, кто слушает, и тем, кто говорит. Ты должен для начала доверить тому, кто тебе предлагает вот какие-то вещи, только тогда, когда это делается с любовью и всей душой, даже, допустим, не понимая, но она основана прежде всего на том, что ты доверил изначально этому авторитету отдельного человека или церкви в целом, послушание учению. Но тоже не допускаю сомнений, просто вот выучу как какой-нибудь кодекс строителей коммунизма и буду повторять. Это не кодекс строителей коммунизма. Ты можешь себе предполагать, что ты не все понимаешь, но какое-то согласие сердца с этим должно быть. И послушание в том смысле, что твое понимание обгоняет, ты еще не можешь понять, но должен довериться, есть такое. И это не противоречит свободе.
Допустим, ты доверился, а оказалось, что не тому ты доверил.
Конечно, но вот это и есть. В свободе непременно есть какой-то риск.
Ольга Александровна, а вот не так давно был представлен доклад, не знаю, в курсе вы или нет, Совета при Патриархе «Экономика и этика», которым говорится такая мысль, что главный вообще враг – это либерализм для России, что все плохое, что есть, это идет из 90-х годов, из вот этого вот разлива либерализма, что эти элиты должны быть убраны, а должно быть заменено традиционно мыслящими, православием. Не читали?
Нет, я не читала.
Это, на самом деле, довольно такая часто повторяющаяся мысль. Мне она кажется странной.
Да, но это вообще, по-моему, какой-то чучело, с которым постоянно борется некий либерализм 90-х годов и вообще либерализм. Не очень понятно, что этим называют и что называют традиционализмом. Потому что традиционализм – это продолжение того, что было прежде. Значит, это продолжение советского мышления.
Советское кажется более подходящим, потому что в нем была некая единая идеология. То есть вот если заменить советскую идеологию идеологии православной, то тогда все станет хорошо и нормально. А в либерализме нету этого, и мы не можем претендовать на то, что мы будем единственной идеологией, которая будет всем навязываться.
Да, я думаю, что на самом деле происходит для меня очень неприятный мир советской реальностью, который многие церковные люди даже хотели бы этого сделать, что не произошло, как будто бы не произошло никакого крушения и перелома, когда из все-таки христианской России все это превратилось в воинственное атеистическое государство, которое уничтожало около миллиона, уничтожило людей по религиозным статьям, если говорить только о церкви, которая уничтожала все живое в искусстве, в мысли и так далее. Как будто это было все очень хорошо, лишь бы только не вот этот вот западный гнилой либерализм, как они говорят. И также незаметно все перешло опять к тому, что вся страна опять стала вдруг православной. И вот те люди, которые писали на тексты Брежнева, стали себе спокойно писать литургические песнопения. На мой взгляд, это какое-то страшное недоразумение.
Ну и, может быть, тоже немалое место, как я видел в вашем этом четвертом томе, занимают и вопросы искусства, и искусство и свободы, скажем, вот тоже. То есть тема свободы, она так или иначе в разных аспектах возникает.
Да, может быть, это, во всяком случае, одна из главных тем этого тома «Свобода». Там их, наверное, несколько. Я сама не исследователь собственного творчества и стараюсь на него так вот со стороны не глядеть. Но однажды, когда я разговаривала с французским журналистом, когда у меня по-французски вышла книга, и она прочитала цитату из моего «Путешествия в Тарту» и сказала, вот что такое свобода, я опять же по памяти цитирую себя, это не поставить никакого слова, если ты не знаешь настоящего слова, оставить место пустым. То есть свобода — не делать ничего плохого. И она говорит, мне кажется, что это какая-то ваша интимная мысль. И я с удивлением сказала, да, вы это увидели, потому что прежде всего свобода — это свобода от принудительного зла. Вот что для меня самое, пожалуй, страшное, когда принуждает что-то...
Когда тебя принуждают,
тебя,
и ты принуждаешь.
Тебя принуждают делать зло, и как бы сказать, ничего, говорится, что ничего другого и быть не может. И ты можешь быть свободен. И, допустим, общее мнение тебе говорит, нет, нельзя публиковать строчку, в которой пустое место, и поэтому заполни ее чем угодно. То есть сделай какую-то нехорошую вещь. И вот свобода — это некоторая смелость. Если ты не знаешь, так оставить. И принуждение к злу может принимать разные формы, иметь вид вот этого общественного мнения, как все люди говорят, как нужно, без разных убеждений, чтобы сделать что-то плохое. Но если ты свободен и знаешь, что ты можешь и не сделать, какие кругом бы обстоятельства ни были. Это для меня счастье. Вот не сделать плохого там, где, кажется, без этого нельзя обойтись. Но для меня самое важное, конечно, это, собственно говоря, работа словесная, поэтому я не могу сказать, что в жизни мне очень хорошо удается такая свобода. Но вот здесь я могу сказать, что мне удается не сделать того плохого, к чему все толкает.
Ну, если говорить о свободе, не сделать ничего плохого. Ну, а вот если взять какие-то обстоятельства, что нельзя не сделать ничего плохого. Ну, абстрактно говоря, допустим, нужно вам получить гонорар, на который нужно там жить.
Угу.
А гонорар не заплатит, если это слово не будет написано. Ну, такой абстрактный пример.
Ну, да.
Ну, вы понимаете, что я
хочу?
Понятно,
конечно, нет. Совсем бескомпромиссной жизни представить себе трудно, но я думаю, что у каждого есть свои представления о границах, где он считает, что он уже предал себя, унизил, где это еще допустимо. Если бы у меня не было такого впечатления, что я могу не делать того, что требуется, то я думаю, что моя судьба была бы другой в советское время, потому что мне предлагали там, сменить название, вычеркнуть ту другую строфу, и все будет хорошо. Но я понимала, что я тем самым уничтожу и то, что писала, и, собственно, душу погублю. И при этом могли прибегать к очень таким благим мотивам. Зато какой-нибудь мальчик в Уфе прочитает твои стихи, так он проживет и не узнает, что есть такой поэт. Я не знала, что на это ответить, но, как бы сказать, все во мне говорил, нет, пускай лучше не читает. Но я не буду фальсифицировать.
Читает не то, что вы хотели сказать.
Да, тогда он будет читать другого человека.
А вот именно вот об этом простом человеке мне тоже очень понравились ваши рассуждения по поводу простого человека, что искусство, оно должно служить простому человеку. И простому человеку не нужны там какие-то вот эти вот все сложности, там, а нужно что-то такое тоже простое.
Ну да, это из такой моей брошюры про посредственность как социальная опасность. Я там как раз разбирала этот конструкт простого человека, которому очень много оперировали в советское время, говорили, это музыка не для простых людей и так далее, и который теперь странным образом усваивается и западным миром в форме популизма, где опять говорится, вот этого наш читатель не поймет, то, что мы слышали здесь, теперь можно услышать где-нибудь и во Франции, и в Европе.
Ну, там это, наверное, что... какими-то коммерческими
теперь
интересами.
Это, теперь коммерческими.
Тогда, но... там идеологическими, а здесь коммерческими.
Да, но на самом деле они строят то же самое. Это спекуляции на понижение уровня. При том, что какой простой человек, никто на самом деле не знает. Это такая, в общем-то, искусственная формация, под которую потом подгоняется человечество. То есть население, если ему все время говорить, простой человек не должен трудиться, и он радостно будет говорить, вот мне непонятно, значит, ты не прав.
Нет, вот. Я на самом деле простого человека-то знаю его очень хорошо. Он есть, и он, допустим, слушает три тенора, поет в унисон. Он говорит, вот это я понимаю искусство, вот это настоящее искусство, это я понимаю, вот это хорошо. А вот то, что там опера там, «Война и мир», где я ни одной мелодии за 2.5 часа не услышал, и там какой-то грохот и шум, это плохо. И он в полной уверенности, что да, действительно, вот это...
Ну, есть такой простой человек, а есть и другой случай с Данте, который я рассказывала, что вдруг итальянское население стало слушать Данте, именно простое, самые обычные люди, и говорит, что их привлекает именно то, что надо подумать и задуматься, что сама трудность этих стихов их привлекает. Она говорит о том, что человек может соскучиться и по-другому. У нас, я думаю, что лозунгами типа «искусство принадлежит народу» и так далее, это было сознательное воспитание такого человека, который в другое бы время был, по крайней мере, поскромнее и сказал бы, я этого не понимаю, но, наверное, кто-то понимает. Вот это неслыханное дерзость, которую у нас говорят, и ничего это не стоит, потому что мне непонятно, это результат воспитания десятилетий. Потому что так ему говорили, если это тебе не принадлежит, это не искусство, это ерунда. Так что это не сами простые люди в этом виноваты, а только в какое их положение поставили, к чему приучили.
Вот именно эта посредственность, она вот в чем еще для меня как бы существует? Именно, допустим, вот я этих трех теноров или теноров не зря вспомнил, потому что, ну, я понимаю, там есть какая-то песенка простая, там поет, я не знаю, там, Элвис Пресли, и ладно. Есть там опера, понятно. А это как бы и не то, и не то. Это, понимаете, вот снижение высокого до некого такого среднего уровня, который может быть понятен и может быть продан вот этому простому человеку. В чем вот и опасность, что как бы смещаются между добром и злом, между хорошим и плохим все границы.
В сторону того, что это должно быть легко употребимое, должно не волновать, а доставлять комфорт, чего никто никогда не обещал из художников, но что мы вам будем только ласкать слух.
Все-таки всегда искусство в нем было что-то элитное. Я не знаю, может быть, это слово неуместно, но искусство принадлежало элите. Вот, я не знаю, Гайден там служил князю Эстерхази, там Моцарт тоже был при дворе там, императора Иосифа. Это, наверное, естественно.
Естественно, даже не обязательно в социальном смысле. Теперь уже явно не в социальном смысле. Элита теперешнего общества – это не дворы, просвещенные Европой. Им-то как раз будет интересно, скорее всего, наоборот, самое худшее. Там, тем, кто сейчас элита, страшно посмотреть на ту культуру, которую они выбирают. Но, в принципе, да, здесь никакого, я думаю, равенства нет, и этого никого не должно обижать. Есть люди более чуткие, есть люди, которые первыми откликаются на непривычное. Искусство и творчество всегда приносят нечто такое, к чему не привыкли. и первыми откликаются. Очень мало кто, это уже потом становится классикой, чем-то таким общеобязательным. Но слушать нужно знатоков, я бы сказала, не то чтобы элиту, а вот есть нечто такое, что можно назвать знатоки, чуткие люди, которые умеют уловить, и они бывают в любом сословии такие.
А нет такой опасности, что они постепенно исчезают?
Конечно.
Не останется их вообще?
Конечно, если общая тенденция в том, чтобы слушать так называемый глаз народа, то есть количественное большинство, которое в истории никогда не значило много. Это все, кто писал об истории, всегда, собственно, это неоспоримая вещь, что исторически активным, исторически творческим является всегда меньшинство, и часто ничтожное меньшинство, просто ничтожное, статистически неучитываемое. Если это совсем забыть, что такое были первые христиане относительно всего населения Римской империи в количественном отношении. Это даже не меньшинство и даже не маргиналы, это просто совсем крупицы. И из этого все выросло. И в истории, в общем, более-менее так и происходит. И поэтому переводить все в качественные оценки, что массово, кого больше, что решает большинство, быть может, для политики это как-то и реально, но даже и для политики все-таки квалифицированное большинство важно, а не просто большинство. Оно меняется, оно неустойчиво, что знали уже греческие философы.
То есть у вас не возникает такого вот страха, что ли, что вообще все это исчезнет и останется
что
одна
европейская
массовая культура?
Культура исчезнет, что массовая культура занимает, конечно, совершенно подавляющее место, это точно. Но, не знаю, мне жаль людей, которым не дается выбор. Вот чего мне жаль. Что если человек с детства, со школьных лет, ему показывают вот это, и ты можешь выбрать массовую культуру, а можешь читать Пушкина или Данте. Это он будет ответственен, если он выберет массовую культуру. Но огромное число людей живет, не зная ничего, кроме массовой культуры. Оно просто лишено выбора. Это мне больше всего печально, что должны быть какие-то альтернативные источники. Я не говорю, чтобы менять все, отменять массовую культуру, но сохранять вот эти маленькие источники настоящей элиты, настоящего авангарда.
А кто за это ответственен?
Я думаю, как всегда, частные
лица.
Нет, не дай бог, никогда не государство. Такие люди, которые действительно это делают всей душой и всем своим умом, и всей профессиональной подготовкой, такие вот как Шичалин со своей классической гимназией, как какой-нибудь руководитель, создающий новый музыкальный коллектив. Вот это все делается. А что с этим будет дальше, уже решает обычно история, насколько из этой искры возгорается пламя. Но я думаю, что это всегда личная инициатива.
Знаете, я всегда тоже думаю, когда об этом, и меня успокаивает, когда я вспоминаю книгу Германа Гессе «Паломничество в страну Востока». То есть, что человек, как бы, он думает, что он остался единственным носителем некой высшей духовности, да? А потом оказывается, что на самом-то деле все равно это продолжается, и никогда это не исчезает, а просто он не видит этого. Это все равно не может исчезнуть в истории. Жизнь духов, конечно.
Да, я думаю, что исчезнуть это не может, но разница в том, что люди, у которых есть тяга вот к такого рода вещам, они очень рассыпаны, они действительно по всему свету есть, и очень мало встречаются, очень мало друг с другом встречаются, в отличие от массовой культуры, которая вот такая цельная по-своему. И легко в себя вбирает. А обычно такие люди, вот у меня много таких читателей в разных странах, которые сразу как-то это любят как свое. И все почти, они одинокие люди. Они говорят, что я в своем кругу не вижу себя близких. А с другой стороны, это, в общем, какое-то планетарное получается явление, потому что такого ты встретишь и во Франции, и там, и в Норвегии, и где-нибудь. Так что это есть, но оно рассыпано. Может быть, между прочим, то, что теперь работают вот эти сети интернетные, люди друг друга находят. Может быть, вот здесь тоже завязываются какие-то совершенно нового типа союзы.
Есть же там, допустим, группа любителей, там Шарля Пеги, там совершенно неожиданные вещи среди русских людей там. Оказывается, среди них, допустим, там тысячи человек.
Да, и, конечно.
То есть, в этом, хотя да, при всем и отрицательных возможностях этих сетей всех, есть что-то и положительное.
Конечно, это впервые люди могут так вот встретиться.
Или, например, вот я сейчас участвую, есть сайты, где встречаются поэты, они там читают, пишут свои стихи, обсуждают их, там конкурсы, поэзии, все. Может быть, как-то это поможет.
Да, просто поддерживать другие формы, не сдаваться, что массовая культура все запланила, и ладно. Как бы сказать, принять, что это, в общем-то, естественно, что серьезные новые создаются меньшинством.
И всегда так было.
И всегда так было. Просто никогда большинство не было настолько громко, чтобы все заглушить.
Ну что ж, спасибо большое, Ольга Александровна, что вы нашли время прийти к нам в эфир нашего радио и поговорить на такие очень важные, мне кажется, темы. И будет необыкновенно интересно нашим слушателям это узнать, ваше мнение.
Спасибо вам большое, и я надеюсь еще до встречи.
И мы тоже очень надеемся. Всего доброго.
Всего доброго.